Значит, сегодня у нас занятие, которое я обещал, про левшей и какие у них есть тонкости в выполнении мицвот. Ну и заодно, естественно, для тех, кто правша, мы научимся, как правильно правшам поступать в разных ситуациях, на что обращать внимание, на что, соответственно,
нет.
С точки зрения только еврейской, больше никакой. То есть с точки зрения выполнения мицвот, когда важно предпочтение какой-то стороны. И очень часто спрашивают, почему мне стало интересно, как это отличается у левшей. У меня вот самая младшая дочка тоже левша. Она все делает левой и пишет, и кушает, и так далее. Поэтому мне это актуально.
А еще давайте осветим вам вопрос, что это было с приученными людьми, вот, например, как я.
Во-первых, начнем с того, что, в принципе, тема, кто является левшой, это тема отдельная. Потому что есть левши полные, да, которые все делают левые. Есть левши, которые, например, только пишут левой, все остальное делают правой. То есть есть промежуточный вариант. Это отдельная схема, достаточно сложная, и по ней есть еще, к тому же, разные мнения, разные подходы, поэтому мы после того, как пройдем эту теорию, уже, может быть, постараемся посмотреть более глубоко, кто же такой левша. Так что сейчас по-простому мы говорим про левшу полного. То есть, что мы точно знаем, что человек левша, и с ним нет никаких вопросов. Вот. Переученный, скорее всего, как правша, потому что вы же делаете все, как все обычные гражданские люди.
Только ем и пишу правой, а все остальное делаю левой.
Ну, беседер. Значит, короче, вы не полностью переученный.
А это какое-то подавляющее большинство не полностью переученных?
Ну, сейчас не переучивают, вы знаете, поэтому... Да, сейчас не переучивают, поэтому... А? Ну, сейчас по статистике, например, 10% людей левши в мире. Вот, так что достаточно большой процент. Поэтому закон достаточно актуальный. Рав Хаим Каневский, он написал целую книжку по поводу левшей, называется Итур Иш, насколько я помню, Ишитур, перепутал. Ишитур, Иш это человек, Итур это левша, Итур Яд на иврите это левша. Вот. Где он касается разных аспектов алахи, как это относится, соответственно, к левше. Сначала мы рассмотрим...
Еще раз повторите,
Иш и Тур. Иш и Тур, стет. Итур Яд стет, первый алиф. Вот, это левша. Ну, во-первых, значит, откуда вообще эта проблема возникла? Вот написано, и мы, кстати, это с вами говорили, да, что человек должен предпочитать во всех, так скажем, своих аспектах жизненных именно правую сторону, начиная все справа. Это также касается и мицвот. Да, почему? Потому что есть несколько объяснений, почему. Самое простое объяснение – это то, что человек, опять же, относится, естественно, к правше, большинство людей, да, делает все самые важные вещи именно правой рукой. Вот, как он говорит, ест, пишет и так далее, и так далее. Поэтому логично, чтобы и заповеди тоже человек выполнял правой рукой. Показать, да, что это важная для него вещь. Это одно из объяснений. Второе объяснение – что человек правой рукой делает вещи более аккуратно, более скрупулезно, да, то, что есть шутка, да, что это сделано левой рукой, да, говорится про то, что сделано кое-как. Поэтому, да, когда мы выполняем мицву правой рукой, мы показываем, что мы к этой заповеди относимся серьезно, скрупулезно и, соответственно, используем самую важную для нас руку. Получается, отсюда возникает вопрос, тот человек, для которого важная и сильная рука – это левая, логично сказать, что для него будет важно выполнять мицвот именно левой рукой. Так вот, сейчас мы начнем разбирать более конкретные случаи, когда это так, а когда вот эта правосторонность она сохраняется. Будут всякие тонкости, будут разные подходы рабани, но тем не менее Рав Хаим Каневский, он почти по всем вопросам, он ихре, то есть привел свое собственное мнение, которое как бы перевешивает разные мнения. Первый вопрос, кстати, он достаточно актуальный, даже с детства, это одевание ботинок. Да. Ботинки нужно одевать, как известно, сначала правый, потом левый. Касается правшей. А зашнуровывать наоборот. Совершенно правильно. Почему? Потому что это память как бы от филин, которая одевается именно на левую руку. То есть поэтому все, что связано с узлами, да, мы начинаем с левой стороны, а заканчиваем правой. Поэтому нормальный путь – это одеть сначала правый ботинок, потом левый, а зашнуровать сначала левый, потом правый.
Можно спросить?
Да.
А если молния?
В принципе, это то же самое. Да, то же самое. Вот, молния то же самое. То есть любая, в принципе, застежка, даже пуговица. Да. Да, единственное, есть разные мнения по поводу того, касается ли это только ботинок или вообще любой одежды, например, рукава. Эти самые пуговицы на рукавах. А? Вот. Но лымайся, в принципе, на практике все делают так. То есть одевают сначала правое, потом левое, а застегивают сначала левое, потом правое. Какое-то другое объяснение?
Правая рука это хесед, левая это
левая. Кен, это мы тоже говорили уже на прошлых занятиях. Окей. Прекрасно.
А завязываем слева, потому что гуру надо ограничивать.
Это я говорю, это уже объяснение более сложное. Мы говорим про самые простые. Да? Есть такое, мы говорили, что правая сторона это сторона хеседа, левая сторона сторона гвуры и так далее. Повторю, не хочу. Правая это милосердие, левая это суд. Ага. Поэтому сильный у нас должен быть милосердие, а суд немножко послабее. Есть тоже такой более глубокий подход ко всей этой истории, поэтому, как мы уже с вами выяснили, да, у всех как бы, заповедей, да, есть простая сторона, логическая как же, есть более глубокий уровень, и, в принципе, до бесконечности. Поэтому, естественно, может быть много объяснений, и, естественно, это объяснение, которое мы привели, не исчерпывающее. Вот. Но, тем не менее, в принципе, эти объяснения должны входить в конфликт. То есть всегда простое, самое простое объяснение должно оставаться. Это есть такое правило, что ломаться им медей пшуто. То есть, когда мы объясняем какую-то вещь, как бы глубоко мы ни объясняли, простое понимание сохраняется. Поэтому, например, когда Раш там объясняет как-то псуким на самом простом, там, элементарном детском уровне, и есть, понятное дело, там, объяснение любой глубины, тем не менее, самое первое объяснение, оно никогда не утрачивает актуальность, оно должно выполняться как бы всегда. Поэтому, чем глубокое объяснение, не должно входить в конфликт с простым, даже как бы гармония. Но это как бы в сторону мы отошли. Теперь, что касается левши в нашем вопросе с обувью. Да? Так интересно, что здесь разные есть подходы. Некоторые говорят, что разницы нет никакой. Как правша и левша должны одевать справа и завязывать слева. Есть те, которые говорят, что наоборот. Вот. Но как бы ахра, то есть финальное мнение, это мнение Мишна Брура, которое говорит, что одевать нужно сначала правое, потом левое. А вот завязывать нужно сначала то же самое, сначала правое, потом левое. Почему? Потому что левша одевает филин на правую руку. Да. Соответственно, одевать нужно сначала правое, потом левое, потому что вот здесь объяснение, что мы всегда предпочитаем правую сторону левой. А вот в завязывании у нас есть другой фактор. Это фактор вот этого воспоминания о тфилине. Соответственно, в данном случае получается, что логично левше завязывать, то есть застегивать ботинок сначала правый, потом левый. Получается, левша должен сначала одеть правый ботинок, его завязать, потом одеть левый ботинок, потом его завязать. Это мнение Мишна Брура, которое приводит Рав Хаим Каневский как алаху.
У него хесет левая рука, гура правая.
Секунду.
У него хесет левая рука, гура правая.
Это вопрос, хесет, он относится к левше наоборот или нет. Так вот, в принципе, еще говорю, есть действительно разные подходы. Но тот подход, который принят большинством, что хесет и гура, они универсальные. Дальше это увидим. Поэтому, секунду, давайте не все в одну кучу. Так вот, здесь получается, что мы выбираем, да, как раз вот это большинство, идем сначала по правую, предпочитаем сторону левой, но там есть дополнительный фактор, этот тфилин, да, то там мы меняем, потому что этот фактор, получается, нас перевешивает. Потому что если у нас мы завязываем левый ботинок, именно потому что одеваем тфилин на левую руку, да? Левша он одевает на правую руку, соответственно, должен начинать завязывать сначала правый ботинок, а потом левый. Такой вот закон касаемо ботинков. Кстати говоря, сейчас мы увидим, что дальше почти во все лохот у правши в левши совпадают. То есть мы видим, что вот этот фактор, что правое символизирует что-то, а левое символизирует что-то, это вещь как бы универсальная. Если нету других каких-то сторонних факторов, как мы видели выше, например, тфилин там и так далее, и так далее. Давайте посмотрим дальше. Дальше, например, я никогда не знал, но оказывается, есть закон, который регламентирует, в каком порядке человек должен мыть собственное тело. И порядок он такой, по важности. Сначала голову, левши, правши, получается, без разницы. Потом лицо тоже, сердце тоже все одинаковое. А вот потом правую руку, потом левую руку, правую ногу и левую ногу. А потом уже это самое, все остальное. Вот. Так вопрос, как должен поступать левша? Вот, так здесь, опять же, консенсус пуским, что левша должен поступать так же, как правша. Единственное, что есть пуским, которые говорят, что этот порядок, он не это самое, не обязательный. То есть к нему строго относиться не обязательно. Тем не менее, некоторые, кто хотят устражить в Аллахе, они относятся к этому серьезно. Причем это касается даже тогда, когда один человек моет другого. Тоже должен мыть сначала голову, сердце, правую левую руку, правую левую ногу. Вот. И тоже касается человека, когда человек намыливает себя и так далее. Но тем не менее, даже Маген Авраам, достаточно очень авторитетный посек, написал, что мы видим, что многие серьезные люди не обращали внимания на это. Поэтому тот, кто так не делает, понятно, что мы не говорим, что он какой-то злодей, раша и так далее, и так далее. Теми, чтобы вы знали. И здесь, значит, соответственно, левша написано, должен поступать так же. Дальше, тоже важная вещь, которую часто мы сталкиваемся, на это мы да обращаем внимание, это нецилат йадаим. Как делать нецилат йадаим? Нецилат йадаим делают таким образом, правильно как делать. Это берут в правую руку кружку, наливают воду, потом передают кружку в левую руку, и, соответственно, моют правую руку, потом левую руку. Один раз, два раза или три раза, это уже обычай в разных общинах. Но порядок такой, берут сначала правой рукой, то есть начинают заповедь с правой руки, потом передают в левую, и потом поливают сначала правую руку, потом поливают сначала левую руку. Вопрос, что делать левше? Так вот здесь левша должен поступать тоже так же, как и правша. То есть мыть сначала правую руку, правую всего мира, да, которая для него левая, вот, а потом мыть левую. То есть ничего не меняется. Окей. Что у нас дальше? Дальше это касается больше мужчин. Вот. Это одевание. Жена так сама уже, да? Одевание талита. Талит написано, мудрецов нужно одевать подобно тому, как одевают ишмаэлим, арабы.
Вот,
да, да, это написано в Гмаре. Это написано в Гмаре. Вот. Что это на самом деле, есть разные мнения, поэтому если увидели, некоторые люди по-разному одевают самый талит гадоль. Некоторые, кстати, считают, что в наше время, когда мы не живем среди арабов, это аллаха не актуально, и так считал Вильнский гаон, он не одевал, как одевают арабы. Тем не менее, обычаи сейчас в большинстве общин такие одевать, как одевают арабы в самом начале, а потом одевать уже это самое. Просто оставлять на плечах, либо на голове. Так в чем там тонкость, касаемо нашего вопроса, что написано, что человек должен замотать написано «род», некоторые заматывают, правда, все лицо, и тут есть разные обычаи, есть такой и такой. Вот. А потом цициот, то есть эти кисточки, перебрасывают через левое плечо. Вот вопрос левше, нужно ли перебрасывать через правое, то есть делать все наоборот. Это уже еще есть разные обычаи. Вот. То же самое, в принципе, там тоже лево-право, да. Вопрос, является ли для левши, да, этот способ одевания симметричным. Так вот, тоже ответ, что не является. Так как здесь все связано со всякими тайнами Торы, то это не зависит от того, человек правосторонний, правша или левша. То есть одевать нужно всем одинаково. Вот, что у нас есть дальше? Теперь дальше. Да. Дальше у нас есть еще одна тонкость, цицит. Это когда читают крешма, да, то знаете, наверное, что это самое после второй, во время второй брахи перешма, цицит собирают вместе и держат в левой руке. Да, тоже опять у нас получается, поднимается проблема, правая или левая. Да, причем обычай либо брать 4 этих самых цицит, либо 2. Две передние, есть разные, опять же, обычаи. Вот, обычаи ари – это, как сказать, класть между мизинцем и безымянным, да, пальцем. Причем некоторые считают, что нужно, это не называется брать цицит, если просто так вот продевают. Они берут в кулак и просто здесь делают еще один виток между этим самым, между мизинцем и безымянным. Но это, опять же, есть разные обычаи. Все левой рукой. И потом, когда доходят до третьего отрывка шма, да, берут уже двумя руками. Берут двумя руками. Да. И, соответственно, целуют, когда упоминают слово цицит. И потом во время благословения после крешма отпускают. Так вот, вопрос здесь, значит, мы говорим, что берут вначале левой рукой. Нужно ли левше брать правой? Вот, так вот, тоже ответ, что не нужно брать правой, так как это вещи, которые касаются каких-то каббалистических или всяких там, философских аспектов, да, то они универсальны для всех людей. А вот теперь дальше будет мицва, в которой, по всем мнениям, есть разница между левшой и правшой, и это, естественно, одевание тфилина. Да, в море написано, что тфилин ручной одевается на слабую руку. Поэтому здесь уже по всем, хотя есть мнение, что, это, что правша и левша не отличаются, но это мнение не принято, не получило распространения в известных мне общинах или книгах. Вот, консенсус здесь, что левша одевает на правую руку. Левша одевает ручной тфилин на правую руку. Ну, соответственно, головной, понятно, что на голову.
Да. А если человек не левша, не правша, допустим, инвалид?
Инвалид – это отдельный вопрос. Это все разбирается, просто не хочу в это входить. Потому что инвалид, может быть, руки нет вообще, либо есть часть. То есть одна. Короче, ограниченные тоже бывают всякие разные градации. Это ему действительно посвящено, посвящены книги, написаны Мишна Брура и так далее. Просто в этот вопрос ходить не хочу. У нас, слава богу, для нас это пока не актуально. И, надеюсь, никогда не будет актуально. Вот. А для женщин и вообще не актуально. Вот. А? Реформистки, они нас слушать не будут. У них свои рабаним и рабаниёт. Вот. Поэтому мы это самое, за неимением времени говорим только для ультраортодоксов. Так, соответственно, по большинству мнений абсолютному, левша одевает тфилин именно на правую руку. Вот. Теперь еще есть одна тонкость. Написано, что когда человек снимает головной тфилин, он должен тоже снимать слабой рукой. Потом правша должен снимать именно левой рукой, а левша должен снимать правой рукой, то есть своей слабой, чтобы показать, что человеку грустно расставаться с заповедью, поэтому как бы одевать нужно сильной рукой, а снимать слабой рукой. Поэтому здесь будет разница между левшой и правшой. Дальше, следующее, если уж мы как бы коснулись крят-шма, есть еще одна тонкость, да, когда человек говорит крят-шма, то он закрывает руку, закрывает рукой глаза. Да, тоже написано и правша, и левша должен закрывать именно правой, неважно, это самое, оно у него сильное или слабое. Тут принято это. Причем интересно, что это уже не касается левши правши, есть вопрос по поводу того, нужно ли снимать очки, нужно ли закрывать глаза. Именно глаза, да, либо, так вот, большинство пуским считает, что очки – это неотъемлемая часть глаз, то есть человек как без очков он не видит, да, поэтому, да, не надо это самое, убирать очки, можно закрывать рукой очки. Такой же, кстати, вопрос есть, когда человек вызывает к Торе. Должен ли человек снимать очки и это самое, видеть псуким глазами? Или можно не снимать очки. Вот. Тоже, в принципе, по лохе снимать очки не надо, но тем не менее есть люди, которые устражают. И когда их вызывают к Торе, да, они убирают очки, чтобы видеть, чтобы не было преград.
Линзы никто не снимает,
да?
Линзы не
снимают. Линзы не снимают.
Так он не видит из человека. Без очков не видит, какой смысл смотреть.
Ну, можно приблизить лицо, или, там, не знаю, да. Если есть возможность такая, если нет возможности, понятно? Окей, так, это мы пропустим, это не очень актуально. Так, теперь дальше. Значит, с крят-шма мы разобрались, следующий у нас этап – это шмонесра. Шмонесра, ну, молитва основная, амида, 18 благословений. В чем там есть разница? Разница есть, когда мы отходим назад и возвращаемся вперед. По алахе человек назад должен отходить, начиная с левой ноги, а подходить вперед, начиная с правой ноги. Опять же, когда мы приближаемся как бы, к молитве, мы начинаем с сильной, важной части тела. А когда отходим, да, то мы показываем, как бы как раб, который уходит от служения господину, да, этим мы показываем, что мы свою как бы неохоту, поэтому мы начинаем с левой. Так вот здесь тоже ломается разница между левшой и правшой нету. То есть и левша должен начинать слева, и дальше, когда делают поворот сначала налево, потом направо, то же самое, разницы никакой нету. Начинают, значит, поворачиваются налево, потом направо.
После амиды?
После амиды, да.
А после дальше?
То же самое. Там закон одинаковый.
Как?
Закон
как?
От... Это по, называется, минхак пашут, по общепринятому обычаю, отличий никаких нету. Если есть отличия в общении, да, в каком-то направлении, это да. Но то, что написано в Ханарухе, то есть обычай, который распространен в большинстве общин, это разницы никакой нету. Сначала поворачивать налево, потом направо.
Нет, конечно...
Короче говоря, алахашу правша и левша в данном вопросе одинаково. Поэтому как бы было не принято, да, то разницы нет никакой. Уточните, это уже весь вопрос. Не наша тема. Наша тема, что разницы никакой нету, как правильно, лучше уточнить у своих святых, достаточно, учителей. О, дальше вопрос, когда мы делаем таханан. Да, когда мы делаем таханан, во всяком случае, в ашкеназских общинах, то мы припадаем на левую руку. Да? С чем это связано? Раньше, в Гемары пишет, что раньше во время тахануна падали на землю. Падали ниц, как мы делаем в Йом-Кипур во время таханана. Потом написано, что ниц должен падать человек, который, если он уверен, что его молитвы будут приняты. Что наши учителя прошлых поколений, прошлых имеют во времена Мишны и Гмары, да, они могли рассчитывать, что Всевышний услышит их слова, а мы... молюсь уже не с той каваной, не с тем намерением, поэтому мудрецы заменили вот это падение на пол на просто припадание на руку. Причем написано, что если припадать на руку без одежды, то это опасно. В этом есть сакана. То есть человек подвергает себя опасности, поэтому нужно всегда руку чем-нибудь прикрывать. То есть кто-то молится с коротким рукавом, например, летом, нужно что-то ставить, какую-то преграду, это напишу в Ханарухе. Вот. Но теперь, значит, написано, что нужно припадать именно на левую руку. То, что вы правильно заметили, естественно, что утром припадают на правую из-за уважения к тфилину. Поэтому, прежде чем человек молится без тфилина, то даже утром падает на левую руку. Но если на левой руке тфилин, да, то припадают на правую. Тем не менее, есть обычай Аризаля, который говорит, что даже утром нужно припадать на левую руку, то есть всегда на левую руку. Поэтому в некоторых общинах так принято. Кстати, это было обычай Вильнского Гаона. Вот. Но там, где так не принято, то так не принято. У нас принято утром, когда есть тфилин, да, падать на правую руку. Вот. Теперь вопрос, соответственно, с левшой. Да? Что делать левше? У левши, соответственно, тфилин на правой руке. Поэтому утром все понятно. Утром он падает на левую. А когда у него нет тфилина, вот, то, в принципе, есть разные мнения. По большинству мнений падают тоже на левую руку. То есть разницы тоже нету. Если нет тфилина, а если есть тфилин, то, соответственно, разница есть. То есть припадают на свободную руку, на той, на которой тфилина нет.
Я просто слышал, что вот эти все падения, они прекратились. Ну, Рамбам написал, что нельзя нам вот раз братья по-разному падают вниз, потому что нашим с ними не путали, мы этого делать не будем. И это дело, так сказать, прекратилось.
Но Йом-Кипур остался.
Ну, кроме Йом-Кипура.
А, в Йом-Кипур мы это самое, там мы падаем не потому, что принимаем или не принимаем, а там мы падаем, вспоминая о храмовой службе. Там мы вспоминаем о храмовой службе, где действительно падали. Поэтому тут как бы этот обычай остался. А в Тахан он отменился. Вот, например, это самое, с Фарадим, если вы видели, как они молятся, они даже на руку не падают. То есть они считают, что до такой степени, как бы наша молитва сейчас такая слабенькая, да, что мы не хотим вообще выпендриваться. Да? То есть мы сидим. И, кстати говоря, в принципе, по Аллахе, если человек находится в общине с Фарадим, да, то тоже выпендриваться неправильно. Неправильно преподать на это самое, на руку, когда у большинства да, обычай. Противоположно, то есть не делать на филатопае, не припадать на руку. Вот, например, здесь вот не принято так. Окей. Дальше, значит, что у нас еще есть в молитве? Еще в молитве у нас есть разница, когда читают Тору, да, то открывают этот самый, открывают вот этот парохет, убирают занавеску. То тоже мы с вами, помните, учили, что есть разные мнения, в какую сторону ее открывать. Есть те, кто считает, что нужно открывать слева направо, некоторые считают, что справа налево. Ну, вопрос, что делать левше. Так вот, левше нужно тоже придерживаться обычаю данной общины, если такое обычай есть, соответственно. Вот, и открывать так, как так открывают все.
А как у
ашкеназов? Ашкеназов по-разному. Есть разные, у нас был по этому поводу урок, есть разные мнения по поводу того, если человек выполняет мицву, делает какое-то движение, то какое движение должно быть? Либо начинаем справа и идем влево, либо начинаем слева и идем вправо. Например, когда мы зажигаем ханукальные свечи, там более-менее все понятно. Обычай большинства зажигать в правую сторону. Но это обычай не всех. Есть те, кто зажигает в левую сторону, например, начиная справа и влево. Поэтому, в принципе, есть разные обычаи. А? Нет. Имеется в виду со стороны наблюдателя. Вот. Нам, в принципе, все равно это самое. Важно именно для того человека, который выполняет мицву. Что означает вот этот вот принцип, что когда мы выполняем мицву, мы предпочитаем правую сторону. Есть те, кто считает, что имеется в виду, что мы всегда двигаемся вправо. Это обычай, который, в случае в Хануку, принят большинством. Да? Мы начинаем с левой свечки, идем вправо. Но есть, которые считают, что вот это предпочтение права, это имеется в виду, что мы зажигаем именно правую свечку, да, а потом двигаемся влево. Вот есть и такой обычай, но он не принят. Большинство, во всяком случае.
Как у вас?
А у нас, я не думаю, кто-то об этом даже задумывается, если честно. Вот. Я думаю, что все люди делают так, как ему автоматически, что называется. Вот, хотя я читал, что обычай сейчас открывать именно справа налево. Но это как бы, честно скажу, что я не думаю, что кто-то об этом задумывается. Нет. Тут нет литваков и не литваков. Это разные просто эти самые, разные обычаи, которые могут быть в разных общинах. Но, слушай, опять же, что нам важно, что левша и правша в данном случае одинаково. То же самое, когда нас вызывают к Торе, да, то принцип такой, что тут нарушается принцип право и лево, а нужно выбирать, когда тебя вызывают к Торе, короткий путь, а когда ты уходишь, то длинный путь. Поэтому здесь правша и левша вообще не важно. Да, так как здесь есть квота Тора, то есть уважение к Торе и уважение к общине, чтобы она не ждала, пока ты идешь, выбираешь всякие правильные умные пути, вот, то выбирает короткий. А когда ты освободился, ты можешь это самое, так как ты уже, в принципе, никого не интересуешь, уже вызывает следующего, то наоборот идут длинным путем, показывая, что, опять же, тебе жалко расставаться с заповедью. Но, когда, например, путь одинаковый, например, например, когда человек стоит строго за, например, бимой, да, и есть, например, два входа, правый и левый, и, в принципе, когда человек пойдет справа или слева, по времени это одно и то же. Какой путь выбирают? То по логике более выбирают...
Свободный.
А?
Более свободный.
Ну, допустим, оба свободных.
А.
Выбирают правый, совершенно правильно. Выбирают правый, потому что здесь фактор уважения к общине, уважения к Торе не нарушается, да, поэтому выбираем правую сторону, левша тоже должен выбирать, соответственно, правую сторону, хотя она левая, его лично левая. Если народ, то да. Вот. То же самое, когда читают Тору, да, то обычай, чтобы Баль-Коре, чтец, держался за левую то, что называется Эсхаим, да, за левую это древко, да, а тот, кого вызвали, держится за правую. Соответственно, тут то же самое. И даже левша держится за правую, потому что это правый, таков обычай.
Правой рукой?
Нет, правой рукой, как все. О, теперь более актуальная вещь, и касается для всех, мужчин и женщин. Когда мы благословляем какую-то еду, написано, человек должен держать своей сильной рукой, то есть правой. Да, показать, что это самое. Сейчас человек выполняет мицву и хочет сделать это правильно. Вот. Здесь левша, опять же, есть разные мнения, но Мишнабрура постановила, что левша держит еду левой рукой. То есть левша для него его личная, это его личная браха. Да? Поэтому здесь он должен держать еду своей сильной рукой, да, поэтому должен держать левой.
И получается там ложку, прибор какой-то.
Ложку, ну так, если левой. Ну, вот, например, яблоко, что-то самое, и там, не знаю, тогда. Еще интересно, есть такое обычай, когда мы берем сефер, ну, святую книгу, то тоже нужно брать правой рукой. Левша должен брать левой рукой. Вот, потому что, опять же, его рука левая более важная, он должен показать важность изучение Торы, это да, тем, что он берет...
Автоматически происходит, просто да. Правша это удобнее, подавляющее.
Окей, случаев, автоматически, не автоматически, но мы видим, что в данном случае автоматически, может, даже помогает. Но, например, в предыдущих случаях, когда мы сказали, что разницы нет, вот автоматизм как раз не поможет.
Левый загиб в правом углу.
Вот что вы такое общее рассказать? Вот какие-то такие... Ну, например... Вот нигде нет таких данных, что количество людей, может быть, евреи раньше были левши?
Нет.
Нет, да?
Всегда
а
были...
так придумали?
Наоборот, именно из этого мы видим, что всегда Аллаха, что мы предпочитаем налево. Правую сторону. Если евреи были левши, предпочитали бы левую. Тфилин надевают на слабую руку.
Это потом объяснили.
Секунду, у нас есть хумаш. В хумаше написано, что Всевышний что, какой рукой все делает? Ямин. Да, правой рукой, ямин ашем, то есть ашем правша, так что нам никуда не уйти, да.
А вот еще...
Десница, вот это знаменитое слово, да?
Да, а десница.
Десница правая рука. Поэтому десница Всевышнего — это его правая рука.
Да. А скажите, пожалуйста, нет же таких каких-то исследований? Число людей левшей одно и то же всегда в мире? Или это когда-то было больше?
Не знаю.
Вот я хочу спросить.
Это я не знаю. Но вот этот аргумент, что в иврите мы начинаем писать справа налево, этот аргумент как раз подтверждает тот обычай, когда мы мицву делаем именно начиная справа и влево. Вот те, кто так считают, они ханукью сжигают по-другому. Даже правши, естественно. Так. Окей. Значит, следующая заповедь, это касается тех, у кого есть дети. Вот, ну, у кого нету, соответственно, будут, Боже мой, еще. Мы в шаббат, да, благословляем детей. Если вы видели, как это делается, возлагают руку на голову ребенка и говорят «Исимех Луким», «Касарах Кирахаль», я говорю про девочек автоматически, «К Эфраиму Минаше». Да, поставить тебя Всевышний, как Эфраима Минаша, а девочкам говорят, как Сара Ривка, Рахиль Вилея. И даже говорит текст благословения коинов.
А если девочки и мальчики отдельно?
Вообще всем, даже девочкам отдельно, всем каждому свою дают.
Все.
Каждую свою, в общем, не делают.
Не делают.
Вот. Да, конечно. Значит, интересно, есть два обычая. Есть обычаи, когда возлагают две руки на голову. Вот. Но есть обычаи, когда возлагают одну руку. Интересно, что это обычай основан на том, что раньше, точнее, не раньше, сейчас тоже, коэны благословляют народ и говорят вот этот текст «Вэрэх Ашэм Ишмэрэха, Яр Ашэм Панаф Элэха Викунайха, Иса Ашэм Панаф Элэха, Сэм Хашэл». Да? Переводится «Благословит тебя Всевышний и охранит, обратит к тебе лицо и пошлет тебе мир». Да, пошлет тебе мир. Такую фразу. Да? Кстати говоря, интересно, что сейчас хоть у нас храма нету, но коины говорят эту браху даже сейчас. Говорят, ее мудрецы постановили, чтобы это благословение говорили утром, когда Шалих Цибур повторяет молитву Амида. Интересно, что в Израиле это делается каждый день, каждое утро, а в шаббат, соответственно, два раза. Вот коины благословляют весь народ. У нас в Хуслаарес только в праздники. И только один раз. Ну, только в Мусов. Вот. Тем не менее, это мицва из Торы. Благословлять народ коинам — это заповедь из Торы, которая сейчас для коинов актуальна. Вот. Так вот, чтобы, когда мы благословляем детей, как бы со стороны, не помню, как мы это самое учили заповеди Маритайн, чтобы со стороны никто не подумал, что мы на себя взяли обязанности коинов, мы это обычные гражданские евреи, вот. А коины, когда благословляют, они как бы направляют на благословляемых, соответственно, две ладони, вот. Так, соответственно, есть те, кто говорят, что когда мы благословляем детей, нужно благословлять обязательно только одной рукой. Чтобы не перепутали, что это беркат куаним. Да? Что это не благословление, которое обязано коэн истории, а это благословение детей. Совсем другая вещь. Вот. Так какой рукой, соответственно, мы должны благословлять? Правой. Имеется в виду правша. Так вот, левша должен благословлять левой рукой. Да, то есть должен возлагать левую руку. Вот. Тем не менее, есть обычай не бояться того, что кто-то перепутает этот беркат куаним и возлагать две руки. Поэтому обычай сейчас разницы никакой нет. Хоть правша, хоть левша. Соответственно, две руки — вот это одинаково. Вот. Интересно, что вот Виленский Гаон, например, благословлял, сказал, что он будет благословлять одной рукой. И так, поэтому сейчас очень принято, во всяком случае, у литовских евреев. Но... Нет, он не был коин. Нет. Коин благословляет всегда двумя руками. Вот, а он благословляет детей, именно одной. Был ли Гаон коином? Мне кажется, нет. Хофец Хаим был коин, Большим Тов был коин, а Гаон, мне кажется, что нет. Вот. Да, то я точно понял, что нет. Потому что когда его это самое вызывали к Торе, то его не вызывали не первым. Первым вызывали Коэна как раз. Ты вспомнишь, про него рассказывать. Ну, а, например, такой был тоже очень большой раввин Рав Яаков Эмден, если вы слышали, он жил в Германии. Вот, так он, наоборот, говорил, что благословлять нужно двумя руками, и нет, с этим нет никаких проблем. Поэтому есть два обычая абсолютно как бы равнозначных. Вот, каждый может выбирать себе, соответственно, любой. Вот, так, дальше. Что у нас идет дальше? Дальше у нас идет следующая вещь, где у нас важно делать ее правой рукой или левой. Это Авдала. Во время Авдалы, когда мы говорим браху Буре Мурей Хаэш, то есть когда мы говорим благословение на свечку, да, то почему это благословение говорится? Потому что в шаббат нельзя создавать новый огонь, да, а соответственно, когда мы переходим из шаббата в будни, да, то соответственно мы сейчас можем делать новый огонь, и мы поэтому говорим браху. Вот. И принято, чтобы говорить браху на какую-то, так сказать, практическую вещь, а не просто теоретически на зажигание огня, да, на существование или на возможность сжигания огня. Мы делаем какое-то, получаем какую-то пользу, хотя бы минимальную от огня. Какую пользу? Принято смотреть на ногти. Смотреть на ногти. То есть подносят руку к огню и смотрят как бы отражение на ногтях. Так вот, соответственно, какую руку нужно протягивать, тоже правшам правую. Вот. Теперь вопрос, какую левшам? А левшам тоже правую. Потому что так как это обычай основан на Кабале, на тайнах Торы, да, то это не зависит от этого конкретного человека, правшам или левша, а как бы это относится к каким-то более высоким вещам, каким-то основам мироздания, так скажем, да, то здесь и правша, и левша должны использовать правую руку.
Только правую, да?
Только правую, да. Поэтому, например, тот, кто благословляет, да, он держит обычно свечку, говорит браху, берет свечку в левую руку и правую подносит. Ну, либо если свечка стоит на столе, то тогда просто по... Дальше. Да, этот вопрос, кстати, у нас уже был. Песах. Да, в Песах написано, что мы возлежим на левой стороне, подражая обычаю важных особ, да, которые устраивали в древние времена трапезы возлежа. Вот, и когда, соответственно, мудрецы устанавливали для нас вот этот вот порядок Седер Песах, да, который мы каждый год в пасхальную ночь, соответственно, заново, так скажем, проделываем, да, то написано, что нужно возлежать на левую сторону. Хотя мы сейчас, никто не кушает возлежа, да, мы просто облокачиваемся. Тем не менее, написано, облокачиваться на левую сторону. Вот, теперь вопрос, если человек левша, нужно ли облокачиваться на правую руку? Так вот, интересно, что не нужно. Более того, написано, что так делать нельзя. Почему? Потому что написано, что это опасно для здоровья. Я, честно скажу, не знаю почему, но написано, что если человек опирается на правую сторону, то у него есть опасность подавиться едой. А так как когда мы возлежим на левую сторону, это нужно делать именно во время того, как мы выпиваем вино. А многие говорят, что желательно и всю трапезу кушать, облокотившись на левую сторону. Написано почему-то у мудрецов, что есть, на правой стороне это опасность. Не знаю, это с точки зрения доступной медицины или нет. Я не знаю, кто-то мне даже из врачей объяснял, что это так. Но я сейчас говорю, я не специалист. Написано, короче говоря, что это, то есть по алахе, по закону и правша, и левша должны облокачиваться в Песах только на правую сторону.
На левую.
На левую сторону, только на левую сторону. Так, дальше. Дальше это для нас, может, не очень актуально, но во всяком случае... Нужно знать. В Рош ха-Шана, когда мы трубим в шофар, написано, что шофар нужно располагать в правую сторону. То есть трубить как бы обычно вставляет в уголок рта, ну вот, и он должен быть обращен в правую сторону. Интересно, что это в принципе только локотхила, то есть если человек сделан наоборот, вместо правша, да, то мицва все равно выполняется, это в принципе вещь не принципиальная. Тем не менее, обычай, чтобы он был направлен именно вправо. Вот. Тем, кому удобно влево, тем не менее могут. Так вот, левша. Левша тоже не должен ничего менять. То есть, тоже должен направлять шофар вправо, а держит шофар написано двумя руками. Поэтому тут, в принципе, правша и левша, это не важно. Опять же, это не обязательно, это так делать правильно. Если человек держал одной рукой, направил влево, у нас Рабдой всегда направляет влево, ему так удобнее. Вот. Мы, естественно, его не ругаем, потому что и если ему удобнее так трубить, главное, чтобы трубил хорошо, а в какую сторону, это уже не важно. Так вот здесь между правшой и левшой тоже разницы никакой нет. Теперь дальше идем по... После Рош Шана у нас Йом-Кипур, да? Что в Йом-Кипур у нас принципиально? Перед Йом-Кипуром есть такое обычай делать капорот. Берут курицу, да, и крутят вокруг головы. Но некоторые не берут курицу, берут обычно деньги, вот, чтобы не мучить бедных куриц. Вот, но есть такое обычай. Берут, естественно, их в правую руку. Вот. Кстати говоря, потому что в прошлый раз все мицвот предпочтительно делать именно правой сильной рукой. Вот. Левша, у него рука, естественно, сильная, это левая и основная. Да? Вопрос, какой рукой. Так вот, в принципе, есть те, которые говорят, что это вообще в данном случае не принципиально, можно правой или можно левой, но есть, которые говорят, что нужно брать курицу либо деньги основной рукой. То есть правша получается правой, а левша левой. Интересно, что по этому поводу. Это обычай, интересно, очень старый. И тем не менее, в Шулхан Арухе написано, например, что это обычай вообще неправильный, что он подражает идолопоклонникам. То есть, что мы это самое. Что-то капорот, искупление, да, что мы вместо себя хотим принести животное. Это же это самая как бы, вещь не очень легитимная, тем не менее, это обычно очень старый, и даже в сефардских общинах принято сейчас делать этот обряд. Единственное, что многие делают его не на животных, а на деньги, я уже сказал. В Израиле есть даже специальные, скажем, движения, которые направлены на защиту животных, которые каждый год выступают, чтобы евреи не мучили бедных куриц. Вот. Но, тем не менее, во многих общинах это принято и сейчас. Вот. И никто отменять не собирается. Дальше. Дальше у нас после Йом-Кипура идет Суккот. Да? В Суккот у нас как раз есть очень принципиальная вещь. Это мицва арбаминим. Да? Четыре вида растений. Мы берем в правую руку лулав, да, а этрог в левую руку. Это написано в Шулхан Арухе, что основное у нас это вечно то, что мы благословляем. Браха у нас аль-нитилат лулав, да, на поднимание лулава. Поэтому лулав берем в правую, в нашу основную руку, и этрог только в левую. Вот. Шулхан Арух здесь спрашивает, а что делать левше, и говорит, что левша здесь ничего не должен менять. То есть, как и правша, должен в правую брать лулав, а в левую трог. Но интересно, что на него спорит Рамо, Рав Моше Исерлес, и говорит, что левша так и должен менять. И делать все наоборот. Брать в левую свою основную лулав, а в правую этрог. Есть общее правило, что по Шулхан Аруху идут восточные общины, сфарадим, а по Рамо идут западные общины, ашкеназим. То есть, мы с вами, если вы относитесь, ваши предки из Европы, то, соответственно, это наш обычай. Вот. Так интересно, что многие пытаются выйти по всем мнениям, берут сначала так, а потом наоборот. Левши, естественно, правши, с ними все понятно. Вот. Тем не менее, вот так вот, сфарадим, Шулхан Арух постановил, что менять ничего не нужно, а у ашкеназима обычай делать у левши, естественно. Брать наоборот, в левую руку лулав, а в правую этрог. Окей. Дальше, после Суккот, да, следующий у нас праздник – это Ханука. С Ханукой у нас был целый урок по поводу Хануки, как ее зажигать, в какую сторону. Мы сказали, что есть разные обычаи, либо зажигать ее в правую сторону, зажигать ее в левую сторону. Вот, так теперь вопрос, какой рукой, да? По этому вопросу интересно, что есть разные мнения. Некоторые считают, ну, во-первых, располагать хнукью и правша, и левша должен одинаково. То есть, по тому обычаю, что зажигает вправо, влево-влево. Теперь, какой рукой именно зажигать? То есть, в какой руке держать спички или свечку, которую зажигать? Так вот, по этому вопросу пуским разошлись. Некоторые говорят, что левша тоже должен зажигать правый, но некоторые считают, что зажигать нужно левый. Вот, например, Пинхас Шайнберг, такой современный поясник, один из самых основных сейчас в Иерусалиме, ему уже больше чем 100 лет, вот он считает, что левше нужно зажигать именно левой, то есть своей основной рукой.